Анна Верба. Доченька от бывшего. Нас не вернуть. Глава первая. Алина.
«Мам?»
Из-за двери детской комнаты выглядывает моя заспанная доченька. «Ну вот, не успела уйти. Теперь придется долго успокаивать». «Ты чего проснулась, малышка?» Усаживаюсь на корточки и обхватываю своими ладонями маленькие хрупкие ладошки дочки. Подношу их к губам и нежно целую каждую по очереди. Эта девочка — все, что есть у меня. Та, ради которой я пойду на все. И даже больше. Катюша — очень ласковая и ранимая девочка. Поэтому на свои подработки в больнице стараюсь слинять незамеченной, чтобы лишний раз ее не расстраивать.
«Мне теперь что, опять с тетей Любой оставаться?»
Дочка расстроенно надувает губки. И у меня сердце разрывается от обиды. Как бы я хотела остаться с ней, хотя бы сегодня. Сходить куда-нибудь, в парк, например. На днях там как раз установили бродячие карусели. А мою Катю хлебом не корми, дай покататься. Но я вынуждена работать на двух работах практически каждый день, потому что мой непутевый отец, помимо плохонькой квартиры в Хрущевке, оставил мне еще кучу долгов. И я даже не удивлюсь, если к нам совсем скоро заявятся бугаи-коллекторы с требованием кинуть деньги на бочку. Потому спешу успокоить малышку. Опаздывать на подработку в больницу, куда я устроилась совсем недавно, мне никак нельзя. Там начальство строгое, а за выговор и уволить могут. «Это же совсем ненадолго», — уверяю ее. «Если сейчас быстро уснешь, то время пролетит совсем незаметно».
«Ага»,
протестует Катя.
«Ты всегда так говоришь, а я все жду и жду. Ты меня даже из садика последнюю забираешь. Почему ты просто не можешь взять меня с собой?»
Вздыхаю, прижимая к себе доченьку. Она тут же обхватывает меня своими маленькими ручками, и я закрываю глаза, втягивая носом сладкий запах ее кожи. «Моя, никому не отдам. Сегодня не могу». С грустью заключаю. «Ночью тебе отдыхать нужно, а не по больницам бродить. Давай в следующий раз. Послезавтра. Обещаю тебе». Чуть отстраняюсь и протягиваю малышке руку в знак заключения выгодной сделки. Заведующая отделением иногда идет мне навстречу и позволяет Катюше посидеть в комнате персонала, пока я занята делами. Тетя Люба, наша соседка, не всегда может присмотреть за Катей, потому приходится таскать дочку с собой.
«Точно?»
— хмурится малышка, точно пытается уличить во мне ложь. «Зуб даю!» — улыбаюсь я и киваю. И только тогда Катюша жмет мне руку в знак нашего договора. Но, если честно, расставание — не самая большая наша проблема. Всего лишь одна из. Больше всего меня беспокоит то, что Катя в любом мужчине видит папу. Она обычно не тратит время зря и сразу спрашивает об этом, чем часто вгоняет меня в краску.
«А не вы мой папа?»
Как-то раз дочка задала интересующий вопрос одному папаше в садике. Тот от неожиданности глупо хмыкнул и покачал головой. А потом с каким-то сожалением посмотрел на меня. Я тогда чуть сквозь землю не провалилась. А ночью, практически до утра, проревела в подушку. Я ведь не могу дать этой малышке того, чего она так сильно хочет. Не получится даже объяснить, что ее отец знать меня не хочет. Что он просто вышвырнул меня из своей жизни в тот самый момент, когда я больше всего в нем нуждалась. Мы нуждались. А еще я никогда не смогу объяснить, что ее папа — известный на всю страну бизнесмен, не знающий преград ни в чем. И если он вдруг посчитает, что наша дочь нужна ему, сможет забрать у меня малышку, просто щелкнув пальцами. Рабочий день начинается как обычно. Ночью у меня не так много работы, потому что мыть палаты мы начинаем только утром, перед обходом врачей.
«Алина!»
— подходит ко мне постовая медсестра. «Да?»
«Завтра утром еще в реанимации убраться надо. Три палаты».
«Так я же... хочу сказать, что в этом отделении свои санитарки». Но Галина Дмитриевна, предвидев мои слова, перебивает.
«Тебе деньги, что ли, не нужны? Там сегодня почти никого нет. А старшая тебе потом подработку оформит».
«Ну, ладно». Соглашаюсь, пожав плечами. Лишние деньги мне действительно не помешают. Утром, помыв все закрепленные за мной помещения на своем этаже, спускаюсь в реанимацию, где для такого раннего часа довольно шумно. «Что у вас тут случилось?» – спрашиваю у пробегающей мимо медицинской сестры.
«Да ночью шишку какую-то привезли, с разбитой головой после аварии».
«Интересно», – вслух произношу, таща за собой ведро и швабру. «Даже любопытно становится, кого это такого известного к нам занесло, что вся реанимация на ушах. У нас город небольшой, и знаменитости встречаются редко. Иногда только на день города привозят выступать какую-нибудь среднюю звезду. А до него еще далеко».
«Палату готовьте!»
— кричит кто-то, выбивая меня из размышлений. «Да и какая разница, если честно, кто? Мне бы скорее домыть все и к доче вернуться». Но стоит только зайти в первую же палату, как мое сердце плюхается в пятки. Мужчина, стоящий у окна, разворачивается, и я узнаю в нем его, отца моей дочери, Артура Чернова.
Глава вторая. Алина.
Я так и застываю в дверях, едва не роняя из рук ведро. Чернов здесь. Стоит напротив, с забинтованной головой, и смотрит. На меня смотрит. В упор. «Простите», — получается произнести. И я даю дёру, буквально выпрыгивая из его палаты. Останавливаюсь рядом, облокотившись о стену, крепче сжимая рукоятку швабры и ручку ведра. Пытаюсь восстановить дыхание. Да быть такого не может! Не верю! Почему из миллиона возможных людей в нашу больницу угодил именно он? Я ведь больше никого так не любила. И верила, что это навсегда. Навечно. Так я думала. Но все оказалось совсем не тем, чем кажется. Карета превратилась в тыкву, кучер в мышей, и все, что осталось мне на память, хрустальная туфелька. Малышка, которую я люблю больше всего на свете. Сейчас во мне еще теплится надежда, будто мужчина с перебинтованной головой просто похож. Бывает же такое. Но в глубине души понимаю. Это Чернов. Его ни с кем не перепутаю. Узнаю из тысячи, из миллиона. Но делать мне нечего. Приходится вернуться в палату и выполнить то, зачем пришла. Мне нужна эта работа. И нарываться на неприятности с ней нет никакого желания. Как-нибудь переживу. Когда я возвращаюсь, набрав легкие побольше воздуха, Артур снова повернут к окну. Радуюсь этому факту, как ребенок, хотя понимаю, что внутри против воли разрастается колючая паника. Возможно, Чернов специально игнорирует меня. Тоже не хочет вспоминать. Но это ведь к лучшему. Не знаю, почему так растерялась. Просто его близость, она колыхнула что-то внутри. Задела только начавшие рубцеваться раны. Стараюсь выполнить свою работу как можно скорее, а еще так, чтобы не поворачиваться в его сторону. Если сразу не узнал, пусть не знает и дальше. Мне это ни к чему. Вот домой и все. Уйду, и больше мы никогда не встретимся.
«Отличный зад у тебя», —
слышу вдруг позади. Дыхание перехватывает. А я и забыла, какой голос у него. Низкий, бархатистый. Но в то же время в нем чувствуется сталь, уверенность. Я такого больше ни у кого не слышала. Оборачиваюсь. На автомате. Резко. Ведь его слова, они... Я бы многое хотела сейчас сказать, но получается только возмущенно раздувать щеки.
«Продолжай».
Мужчина кивает в сторону швабры.
«У тебя отлично получалось».
Вот же козлина. Он еще и издевается. Будто насмехается над тем, где мне теперь приходится работать. Я все жду, когда Артур продолжит разговор и скажет.
«А знаешь, Алина, так тебе и надо».
Но он почему-то молчит. Но уверенно не перестает разглядывать меня, внимательно наблюдая за всем, что делаю. Ладно, нужно просто успокоиться. Домою здесь пол, и больше никогда этого мужчину не увижу.
«Закончишь? Кофе мне принеси».
Командует Артур. Я едва не краснею от злости. В бизнесе он всегда был требовательным и жестким. Видела. Но со мной этот мужчина был другим. Нежным, ласковым. Казалось, больше ни с кем я не смогу быть настолько счастливой. «Вам нельзя», — огрызаюсь на него. Стараюсь не поворачиваться, чтобы лишний раз не светить свое лицо. Пусть наслаждается задницей, раз ему так нравится. По крайней мере, это все, что он от меня получит. А я не прислуга, добавляю зачем-то.
Но это не значит, что ты не можешь сходить к кофемашине и нажать пару кнопок.
Кофемашине? Он серьезно сейчас? Если вы не заметили, это обычная городская больница. И кофе есть только у тех, кому его в пакетиках принесли родственники. Выпаливаю на автомате. Так что пусть ваша жена позаботится об этом. С этими словами я уверенно хватаю с пола ведро и выскакиваю из палаты Артура со скоростью света. Разогнавшись, бегу сразу на свой этаж и даже не оглядываюсь. Сердце бьется в груди с бешеной скоростью. И адреналин подскочил, это точно. У меня давно такого не было, чтобы аж трясло все. «Алин, подожди!» В отделении на меня тут же набрасываются две молоденькие медсестрички, заступившие на смену. Только теперь я останавливаюсь. «Да, привет!» Здороваюсь с ними. «Ты ведь в реанимации была?» Девушки обступают меня со всех сторон. «Да, а что?» «Видела его!» «Кого?» Хмурю брови. «Да и этого бизнесмена из Москвы!» «Девчонки говорят, красавчик настоящий!» Мечтательно произносит одна из девушек. «А, этого?» Почему-то издаю нервный смешок. «Видела, конечно. Палату его убирала». «Ну?» Наседают на меня медсестры. «И как он?» Говорят. «Девочки, да успокойтесь вы!» Чуть отталкиваю их по сторонам, чтобы сделать шаг вперед и продохнуть. «Он женатик и хам. Я бы вам не советовала». «Ой, Алин, ну ты скажешь тоже. Жена не стена, подвинется. А то, что хам, за деньги, да, как говорится?» Закатываю глаза. «Тем более сейчас», — продолжает другая. «Сам Бог велел». «В каком смысле?» Не совсем понимаю сути их слов. «Так у него после удара же память отшибла. Ты что, не в курсе?» «В смысле?» — опешивши переспрашиваю. В голове сами собой начинают вновь прокручиваться подробности нашей встречи. «Али, ну ты чего? Амнезия у него!» «Навсегда?» «Навсегда, не навсегда, какая разница? Главное, что сейчас жену свою он не помнит». «Ага», — поддерживает вторая. «Потому надо ковать, пока горячо?»
«Не помнит, значит. Ну что же, для меня это даже к лучшему. Наверное».